эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе у посольства Турции в Тбилиси прошла акция памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Памятные мероприятия в годовщину геноцида армян в Османской империи прошли сегодня и в Абхазии. Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия ушло в отставку. Новоизбранный президент Анатолий Бибилов обещает представить свою команду в кратчайшие сроки. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях Макрон и Ле Пен начали агитацию перед вторым туром выборов. Председатель КНР призвал проявлять сдержанность по поводу Кореи. Кремль отрицает причастность ко взлому Минобороны Дании. Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен начали агитацию перед вторым туром выборов, который пройдет 7 мая. По данным последних опросов, за центриста и лидера движения «Вперед» Макрона готовы проголосовать 61% избирателей. Лидер праворадикальной партии «Национальный фронт» Ле Пен может рассчитывать на 39%. Президент Франции Франсуа Олланд, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро и французский премьер-министр Бернар Казнёв заявили о своей поддержке Макрона во втором туре президентских выборов. Выступая перед своими сторонниками после голосования 23 апреля, Макрон сообщил, что станет президентом тех патриотов Франции, которые выступают против угрозы национализма. Ле Пен в ответ заявила, что ее соперник не в состоянии защитить французский народ и решить проблему терроризма. По данным МВД Франции, в первом туре президентских выборов Макрон набрал почти 24% голосов, Ле Пен – 21,5%. Кандидат правой партии республиканцев Франсуа Фийон занял третье место. На четвертом – Жан-Люк Меланшон, лидер крайне правого движения «Непокорная Франция». Кандидат правящей соцпартии Бенуа Амон занял с большим отставанием лишь пятое место. Остальные шесть кандидатов набрали менее 5% голосов. Явка в день голосования составила почти 79%. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал все стороны проявлять сдержанность в конфликте вокруг Кореи в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло в тот момент, когда Япония приняла участие в совместных учениях с группой кораблей во главе с авианосцем Карл Винсон, направлявшихся в корейские воды. Китай обеспокоен тем, что ситуация может выйти из-под контроля, и это приведет к войне и хаосу, а также к краху КНДР, цивилизованного и пораженного бедностью соседа до КНР. Си Цзиньпин сказал, что ядерная проблема КНДР может быть решена только в том случае, если все соответствующие страны будут двигаться в одном направлении, и Китай готов сотрудничать со всеми сторонами, в том числе с Соединенными Штатами. Два японских эсминца уже присоединились к авианосной группе в западной части Тихого океана, и Южная Корея заявила сегодня, что также ведет переговоры о проведении совместных военно-морских учений. Вашингтон и его союзники опасаются, что Пхеньян может готовиться к еще одному испытанию ядерного ракетного оружия или запуску новых баллистических ракет. Северная Корея заявила сегодня, что развертывание авианосца «Карл Винсон» является чрезвычайно опасным действием тех, кто планирует ядерную войну и вторжение на Север Кореи. В Кремле отрицают причастность к хакерским атакам на Министерство обороны Дании. «Россия – это страна, которая не занимается хакерскими атаками», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Ранее в Минобороны Дании сообщили, что российские хакеры на протяжении последних двух лет могли просматривать электронную почту ведомства. По данным министерства, за взломом почты стоят российские спецслужбы и центральные органы российской власти. В январе американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве при помощи хакеров в выборы президента США. В феврале об атаках со стороны российских хакеров заявили спецслужбы Норвегии. Тогда же в России было объявлено о создании войск информационных операций. В Израиле и других странах мира сегодня вспоминают жертв Холокоста. День катастрофы и героизма приурочен годовщине восстания евреев в Варшавском гетто, которое произошло в апреле 1943 года в оккупированной нацистами Польше. В Израиле прозвучала двухминутная траурная сирена. Вечером в понедельник министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль возложит венок в зале памяти мемориала Яд Вашем. Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. Как сообщает радио «Свободный Афганистан», президент Афганистана Ашраф Гани принял отставку министра обороны и начальника штаба армии после того, как на прошлой неделе в ходе нападения талибов на военную базу было убито не менее 100 военнослужащих.
Эхо Кавказа. Новости.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. Продолжаем программу. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня у посольства Турции в Тбилиси представители армянской общины Грузии провели традиционный митинг, посвященный памяти жертв трагических событий начала 20 века в Османской империи. В отличие от прошлых лет, в этом году акция выдалась немногочисленной. Организаторы объяснили это давлением со стороны городских властей. Подробности в репортаже нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
24 апреля армяне всего мира называют Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В 1915 году погибли сотни тысяч армян. Многие из тех, кто не был убит, погибли в результате насильственного переселения в непригодные для жизни места. Трагическая для армян дата ежегодно сопровождается траурными мероприятиями. Турция отрицает термин «геноцид» и утверждает, что большинство армян погибли в результате военных действий в ходе Первой мировой войны, так же, как и тысячи этнических турок и людей других национальностей. В связи с этим событием армянская община Грузии сегодня провела митинг памяти у стен посольства Турции. Самое крупное мероприятие на этом месте состоялось в 2015 году, когда на митинг пришли до 4000 человек. К 2 часам дня посольства Турции в Грузии было огорожено и оцеплено усиленными нарядами патрульной полиции. Директор центра Айртун при армянской епархии Грузии Левон Чигирян рассказал о главной цели мероприятия.
Главный месседж, что 102 года прошло после акта геноцида армян, и мы, армяне, проживающие во всем мире, помним и требуем. Мы будем помнить и требовать до тех пор, пока руководство Турции не признало геноцид армян. Это не акция против турков, это акция против Турции и его политики.
По словам участника митинга Серго Арутюнова, часть требований прозвучали и в адрес властей Грузии.
С каждым нашим приходом именно к турецкому посольству, мы хотим напомнить турецкому правительству, что мы есть и мы будем. И никогда не забудем. Мы, как армяне, граждане Грузии, хотим, чтобы грузинское правительство признало бы геноцид армян. Ну, исходя из каких-то политических реалий сегодняшних, к сожалению, сегодня это немножко не получается.
На акцию, проводимую ежегодно с 2005 года, в этот раз участников было необычайно мало. По различным оценкам, на ней присутствовали всего около 300 человек. По словам организаторов митинга, малочисленность участников объясняется неожиданным давлением со стороны местных властей. Вот что заявил по этому поводу руководитель информационного центра общины армян Грузии Сандро Оганов.
Хочу отметить, что, к сожалению, в этом году беспрецедентный прессинг был осуществлен, будь то в информационном поле, либо на реальном уровне, как на организаторов, так и на других представителей, которые могли бы обеспечить большее участие на этом мероприятии. Было очень странное заявление, мере и письмо, которое не садится в рамки грузинской же конституции. Транспортная служба города – это очень важная инстанция, которая занимается транспортом, но она никак не связана с осуществлением демократических прав и свобод. Слава Богу, это все ограничилось лишь прессингом, и мы не стали свидетелем того, что грузинское государство на второй план поставило свою репутацию. Сегодня мы видим, что митинг состоялся. Были неприятные моменты, но факт то, что он есть.
Большинство участников акции слова Аганова по поводу неформального давления подтвердили. При этом они отказались назвать именно тех, кто осуществлял это давление. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Траурные мероприятия, посвященные 102-й годовщине геноцида армян в Османской империи, прошли сегодня по всей Абхазии. Президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба выразил соболезнования армянскому народу в связи с трагическими событиями начала 20 века. Заявлением также выступили вице-спикер парламента Левон Галустян, депутаты Ашот Минасян и Левон Дощан. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Для армян Абхазии геноцид в Османской империи – часть их личной истории. Первые поселения армян на территории Абхазии возникли в середине XIX века. Однако многочисленная волна эмигрантов докатилась до Абхазии в 1915-1916 годах, когда, спасаясь от геноцида, бежали десятки тысяч армян. С 1876 года по 1923 год в Турции было уничтожено около 2 миллионов армян. В столице Абхазии, по сложившейся традиции, траурные мероприятия начинаются в 9-й армянской школе. На стенах развешаны фотографии страшной трагедии, которую перенес армянский народ. Здесь же установлен стенд с флагами стран, которые признали геноцид на разных уровнях, а их около 30. Россия, Франция, Германия, Великобритания, 45 из 50 штатов США и так далее. Геноцид признали Европейский парламент, Совет Европы, подкомиссия ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств, Всемирный совет церквей и многие другие международные организации. Однако Турция до сих пор отрицает этот факт. Почтить память жертв первого геноцида 20 века в школу пришли представители армянской общины, депутаты парламента, интеллигенция. Все желающие могли зажечь свечи. Затем состоялось шествие по набережной к памятнику Махаджиров, возложение цветов. Помимо этого, ученики опустили в море цветы. Памятные мероприятия прошли и в районах республики. Представители армянской общины Ачамчирского и Гулырывского районов собрались сегодня у Хачкара в селе Пшап, Гудаутского и Гагарского районов, у Хачкара в селе Алахадзы. В армянских школах прошли уроки памяти. В 14 часов в армянской апостольской церкви Сурб Аминаперкич в городе Гагра духовный пастор армян Абхазии Терсетра Казнавурян совершил молебен в память о 1,5 миллионах погибших армян. Прадед сухумчанки Евгений Сарафян по материнской линии Мартирос Сурменелян один из первых беженцев, который приехал в Абхазию из центра Амшен, области Сюрмене, в 1892 году. История ее рода запечатлена в книге «Амшенские армяне. Дороги судьбы», которую написал дядя Евгений Эдуард Сурменелян, где он подробно описывает те испытания, которые перенесли армяне при бегстве.
Мы должны помнить и передавать нашим поколениям ту боль, которую перенесли наши предки, и никогда не забывать, потому что история наших предков – это история нашего народа. Это должно быть признано всем миром, потому что если это не будет признано, это может еще раз повториться. И весь мир должен это признать для того, чтобы больше это не повторялось.
Подчеркнула Евгения Сарафян, бабушка Андроника Аганяна из Орду. Ей было 8 лет, когда началась резня. Родители ее убили, а дети чудом остались живых.
Бабушка рассказывала, они брали детей и кидали в котлы, варили. Большие котлы были, говорит, особенно мальчиков, девочек от отсеивали. Их, говорит, намазали с грязью, чтобы как мальчики выглядели, когда они уходили, чтобы их турки не забрали.
Сказал Андроник Аганян. Заслуженный транспортник, летчик Абхазии, полковник в отставке Грант Алтунян надеется, что когда-нибудь он поедет на родину предков в Эрзурум. Он рассказывает.
Нет семьи, кто не пострадал. Мой отец 3 года было, когда лишился родителей. В 15-м году это было. Ну как это можно забыть? Я его слезы никогда не забуду. будет. Сегодня пока мы все в ожидании. Ожидание признания. Сам турецкий народ, они просыпаются. Я слежу за прессой, вчера выступали, говорит, нам стыдно, говорит, за поведение, отношение Турции к армянскому народу. Это что-то значит, наверное.
Он рад, что интеллигенция, известные писатели Турции, простой народ, стали говорить о том, что необходимо признать геноцид. Руководитель армянской общины города Сухум Сурен Керселян заявил, что преступление, оставшееся без наказания, порождает последующие преступления. После геноцида армян был Холокост. Народ Абхазии в 1992-93 годах оказался на грани физического исчезновения. Но этого не случилось, отметил Сурен Керселян. Поэтому мы сегодня живем в свободной, независимой стране.
Мой прапрадед ушел из жизни с мыслями о возвращении на свою родину. Прадед ушел точно так же, дед ушел так же, отец мой так ушел. Мне уже тоже немало лет, я все еще пока надеюсь, что я успею это увидеть, но если я не увижу, то хотя бы мой сын или даже мой внук обязательно должны увидеть это. Что бы ни случилось, все равно я абсолютно верю в то, что справедливость восторжествует.
Подчеркнул Сурен Керселян. Он отметил, что самое главное для армянской общины Абхазии – это передача памяти о тех трагических событиях из поколения в поколение.
Мы своими вот этими действиями, вот каждый год проводя какие-то вот мероприятия, пусть то будет участие, пусть то будет в школе там какой-то урок памяти или там фильм какой-то покажем. Это все только для того, но правильно, что, во-первых, сохранить память, это раз, но память не ради памяти. И признание не ради признания. Все это делается для того, чтобы в итоге те документы юридические, которые есть у нас на самом деле, да, это и сербский договор, это и решение Вудро Вильсона, которое имеет характер конституционного закона для Америки, оно лежит под сукном до поры до времени, когда надо будет его вытащить. Но мы-то сами верим, что тот сербский договор и те границы, которые обозначены, придет время, и мы это увидим.
С обращением к армянам Абхазии сегодня выступил президент Рауль Хаджимба. В этот скорбный памятный день я выражаю слова соболезнования всему армянскому народу, испытывающему тяжелую боль и утрату по жертвам трагических событий, потрясших весь мир. Абхазам, пережившим трагедию махаджирства в XIX веке, близка и понятна боль армянского народа, вызванная кровавыми событиями начала XX века. Армяне Абхазии доказали свое право жить на этой земле. Сегодня вы вносите свой достойный вклад в строительство современного, независимого абхазского государства. Более 100 лет мы живем бок о бок, участвуем в формировании ценностей, являющихся духовной основой развития нашего общества. Наша сила в единстве. Так было и будет всегда. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
После вступления в должность новоизбранного президента самопровозглашенной республики Южная Осетия правительство ушло в отставку. Сегодня с утра премьер-министр Доменти Кулумбеков поблагодарил министров за работу. Анатолий Бибилов подписал указ об исполнении кабинетом министров своих обязанностей до назначения нового. По его словам, новая команда будет сформирована в течение 1-2 недель. Ирина Келихсаева с подробностями из Цхинвали.
Вопрос команды неоднократно возникал во время предвыборной кампании всех трех кандидатов. При этом, как главный свой шаг, каждый из них декларировал очищение кадров и формирование обновленной работоспособной команды. От нового президента Анатолия Бибилова, который весь прошлый год критиковал работу тибиловского правительства в статусе спикера парламента, в обществе ждут назначений и уже обсуждают их возможные варианты. Старший научный сотрудник Института социальных и политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков считает, что ситуация, в которой оказался Анатолий Бибилов, более сложная, чем та, в которой оказался Леонид Тибилов в 2012 году. Разницу между двумя президентами он видит в том, что Леонид Тибилов шел к власти как президент, который привел к согласию югостинское общество путем компромисса различных группировок и общественных сил, для каждой из которых выделялась та или иная зона ответственности во власти. Цитата. Если в 2011, 2012 и 2013 годах любые огрехи на тех или иных участках правительства Тибилов мог оправдать тем, что, простите, я поставил туда человека в соответствии с нашими коалиционными договоренностями, значит, ответственность лежит на этом человеке, то Бибилов так сказать не может, потому что Бибилов, который позиционируется лидером самой крупной партии, уже как бы и говорит, я ответственен за все. Конец цитаты. По мнению эксперта, сейчас перед Анатолием Бибиловым стоит два варианта решения проблемы, продолжает Владимир Новиков.
Первое решение, оно волюнтаристско-популистское, то есть попросту говорила, взять и уволить всех, сказав, что вся прошлая команда была неэффективна. Это, безусловно, очень легкий эффект. Можно на протяжении там нескольких месяцев выезжать на критики предыдущей команды, но через какое-то время возникнет ситуация, когда уже в новой команде будет приехать некий счет. Теперь есть второй путь, который намного менее эффектен, он действенный, да, с точки зрения разумного, рационального управленческого решения. Это первое, провести справедливый аудит деятельности предыдущей команды, оставить на своих местах людей, которые эффективно справлялись с обязанностями, и заменить тех людей на тех участках, на которых реально существует провал. Вот я думаю, что выбор между двумя этими путями является таким первым экзаменом для вступившего в должность президента.
Югостинский эксперт Алан Джусоев называет самыми важными кадровые назначения в администрации президента. Ведь это именно та структура, которая будет систематизировать работу обновленной команды. Дело даже не в том, говорит Джусоев, кого именно назначат премьер-министром, а насколько эффективную рабочую схему сможет выработать президент во взаимодействии своей администрации с правительством, какие задачи и приоритеты будут стоять перед Кабмином. Предполагают эксперты вероятные реформы в системе управления, связанные с сокращениями штатного расписания в одних ведомствах, невероятно раздутые во время предыдущего президента Тибилова, в других, напротив, его увеличением. Алан Джусоев не согласен с тем, что при формировании новой команды Анатолий Бибилов столкнется с кадровым дефицитом. И вот почему.
Дело в том, что мы здесь каких-то высокотехнологичных объектов не строим. То есть мы космодромы не строим, взлетно-посадочные полосы. То, чем у нас сейчас надо заниматься, эти кадры у нас, они есть в наличии. Другое дело, эти кадры не были приняты предыдущим правительством и ни на высокие должности не ставились. Я не говорю о том, чтобы людей с улицы заводить, но элементарно во всех министерствах и ведомствах есть замы. Вообще в любом министерстве есть человек 10-15, процентов 10, которые работают каждодневно, планомерно. Как минимум, вот как идея из них брать людей на министерские должности. Давать полномочия, ставить задачи и уже потом будет работать.
Весь этот год для Бибилова станет годом формирования его команды, добавил эксперт. А полноценно, как руководитель государства, он сможет проявить себя уже в 2018 году. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Продолжаем тему. Я напомню, сегодня правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия ушло в отставку в связи с вступлением в должность нового президента. По закону у Анатолия Бибилова есть 2 месяца, чтобы сформировать новый кабмин. Впрочем, югостинский президент заявил, что соберет команду за неделю или две. Кто может в него войти, выясняла Жанна Тарханова.
По закону у президента Южной Осетии есть 2 месяца на формирование нового правительства. Впрочем, Анатолий Бибилов заявил, что новый кабинет министров будет сформирован в течение 1-2 недель. Члены правительства будут исполнять свои обязанности до формирования нового. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов говорит, что в течение 2 месяцев со дня распуска правительства президент обязан сформировать кабинет министров.
Формирование правительства совет будет занят исключением председателя. В полной мере находится в компетенции президента. Парламент утверждает председателя правительства по представлению президента. Всех министров остальных назначает президент. Я не люблю говорить о кофейной гуще, но я думаю, что основная часть социально-экономического и военного блока, они уйдут в отставку.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявлял, что в исполнительную власть перейдут работать некоторые его соратники из парламента. Депутат от Единой Осетии Петр Гасиев отмечает, что, цитата, «информации о персоналиях пока нет, однако Бибилов сформирует исполнительную власть по принципу патриотизма и профессионализма». Конец цитаты. Петр Гасиев отмечает, цитата, что личные отношения не станут влиять на деятельность президента Бибилова.
Сейчас лежит огромная ответственность на этих решениях, они должны быть завершены, потому что видели, что может с человеком сделать команда, которая не работает или работает плохо, она, разумеется, это вот сейчас накладывается фундамент для будущих, для таких лет его работы. Тут ошибка будет очень дорого стоить, поэтому, еще раз повторюсь, каждое решение будет завершено. Это рифом, я бы так сказал. Еще раз говорю, что при наборе на работу, еще раз я подчеркну, потому что это очень важно, чтобы это было услышано. Будет ставиться патриотизм и профессионализм. Будет главными критериями при отборе на какие-либо посты.
А по оппоненты Анатолия Бибилова опасаются, цитата, что новый президент начнет сводить счеты с бывшими чиновниками. Однако Петр Гасиев убежден, что такие опасения напрасны, продолжает Гасиев.
Это неправда. У Анатолия Бибилова была возможность свести личные счеты еще и в парламенте, хотя бы с теми работниками аппарата парламента, которые систематически выступали против него с критикой. Я выяснил, с критикой основной этого не сделал. Никаких личных отношений при народе на тот или иной пост применены не будет.
По неофициальной информации, Леонид Тибилов якобы просил новоизбранного президента оставить на своих местах министра финансов Азу Хабалову и министра строительства Вильяма Дзагоева. До официальной отставки правительства несколько чиновников из команды экс-президента добровольно покинули свои посты. Это главы Совета безопасности и службы внешней разведки Анатолий Плиев и Сослан Гатикоев, а также министр культуры Мадина Остаева. Осетинский эксперт Роланд Келихсаев полагает, что к бывшим руководителям силовых ведомств у президента Бибилова могут возникнуть вопросы.
Соответственно, как я понимаю, ни один из этих чиновников не должен остаться у власти, потому что тогда он будет противоречить сам себе. Судя по тем заявлениям, что в течение недели двух сформирует кабинет министров, значит, у него есть определенные кандидаты уже на ключевые должности. Народ хочет знать, в итоге были обвинения и в коррупции, и в растрате финансовых средств. То есть народ хотел бы знать, конечно, что какие министры повинны в этом.
Между тем, по неофициальной информации, главой Министерства по чрезвычайным ситуациям Южной Осетии может быть назначен директор государственного унитарного предприятия «Спасатель» Алан Татаев. Известно, что Татаев работал заместителем Анатолия Бибилова в бытность его министром по чрезвычайным ситуациям. Также, по неофициальной информации, администрацию президента может возглавить соратник Бибилова по партии «Единая Осетия», член политсовета партии Игорь Козаев. Впрочем, источники в окружении президента утверждают, что никаких окончательных кадровых решений пока не принято. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Накануне ночью в Грузии бушевала стихия. От ураганного ветра наиболее пострадали регионы Гурия и Самиграла. Ветер вырвал с корнями деревья, сносил крыши домов. Погиб 68-летний житель Азургети, который упал с лестницы, пытаясь забраться на крышу своего дома. Еще один мужчина пострадал. Он находился в машине, на которую упала ель. С подробностями Анастасия Славинская.
К 3 часам дня накануне в Азургете было очень тепло. Даже жарко, рассказывает жительница города Манана Циклаури. Внезапно откуда-то донесся гул и понеслось. Разгулявшийся ветер валил многолетние деревья на землю, поднимал воздух крыши домов, подхватывал и кружил все, что мог унести. Манана говорит, что ее соседи самого преклонного возраста подобного в Азургете не помнят.
Примерно 40 минут продолжался ураган. Потом в течение 3 часов был сильный ветер. Не такой, как до этого, но при этом сильный настолько, что на улицу выйти я все еще не могла. Это было что-то ужасное. Соседи успокаивали друг друга, спрашивали, все ли в порядке. Мужчина, который жил неподалеку, он, как говорят, пытался подняться на крышу, чтобы починить, но упал и скончался на месте.
Рассказывает Манана. Ураган и ветер нанес урон всем 4 муниципалитетам Гурии. Были повреждены газопровод и линии электропередач, рассказывает региональный корреспондент общественного вещания Грузии Георгий Сирадзе.
Стихия повредила крыши многоэтажных и частных домов. Тяжелое положение в селах, где также много домов осталось без крыши. Из-за урагана один дом был полностью разрушен в Чохотауре. Представители специальных служб работают во всех проблемных зонах.
В Азургетском муниципалитете был создан чрезвычайный штаб, который подсчитывает нанесенный ущерб для того, чтобы определить ход дальнейших работ с целью ликвидации последствий, говорит Гамгебели Мераб Чануквадзе.
Наши службы работают на месте. Думаю, что уже завтра мы сможем назвать предположительные цифры. Как только мы подсчитаем размер ущерба, мы сможем принять решение относительно помощи людям.
сказал Гангебели. Подсчитывают убытки и в самой Грело. Прошлой ночью наиболее пострадал Целинджихский муниципалитет. Там ураганный ветер повредил крыши 12 многоэтажных и около 70 частных домов. Несколько сел все еще остаются без электроэнергии. Без крыши над головой, в прямом смысле этого слова, остались также беженцы, проживающие в здании Зугдидской районной больницы. Неспокойно было и в Тбилиси. Из-за непогоды ночью в тбилисском аэропорту были отменены рейсы. Согласно прогнозам синоптиков, ветрено по всей Грузии будет и сегодня. А с 26 апреля они обещают жителям хорошую погоду, которая предположительно сохранится до конца месяца. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумицк-Энвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Голландские дочерние компании российского энергохолдинга «Интеррао», владеющие энергокомпаниями в Грузии, требуют от правительства страны компенсации в связи с обесцениванием лари. Нидерландские структуры направили письма руководству Грузии с уведомлением о инвестиционном споре по компенсации инвестиций в связи с обесцениванием лари. Письма направлены на имя президента Грузии, министров иностранных дел, юстиции и энергетики. В документах отмечается, что спор вызван нарушением Грузии своих обязательств по международному договору с Нидерландами о взаимной защите интересов. В письмах компании не указывают, какую компенсацию собираются получить, лишь сообщают, что хотят разрешить спор путем переговоров, но сохраняют за собой право обратиться в международный арбитраж. По словам представителя Интеррао, в потребительском тарифе не учтен фактор обесценивания лари. Компания хочет добиться четкого исполнения договоренностей. Компенсация, по его словам, могла бы составить десятки миллионов долларов. Активист партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Единое национальное движение Ираклий Чхвирикия и неформальный лидер движения за большую автономию Аджарии Мераб Гагыберидзе арестованы поздно вечером в воскресенье по обвинению в организации массовых протестов в Батуми 11-12 марта, сопровождавшихся погромами и насилием. Речь идет о событиях в столице Аджарии Батуми, развернувшихся в ночь с 11 по 12 марта, когда мирный митинг у здания регионального отделения МВД, начавшийся в знак протеста против ареста нескольких батумцев, отказавшихся платить штраф дорожной полиции, перерос в погром и насилие.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. По обвинению в организации беспорядков в столице Аджарии, Батуми, в ночь с 11 на 12 марта задержано еще два человека. Один из них – глава НПО-центр по борьбе с коррупцией Мераб Гагыберидзе, в знак протеста объявил голодовку. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Мераб Гагыберидзе в батумском изоляторе временного содержания в знак протеста объявил голодовку. Главу НПО «Центр по борьбе с коррупцией» накануне взяли под стражу по обвинению в административном правонарушении. Он оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы, когда они выписывали ему штраф за непристегнутый ремень. Уже в изоляторе Гагыберидзе предъявили еще одно обвинение, на этот раз по статье Уголовного кодекса, говорит адвокат Гагыберидзе Заза Папидзе.
Это статья 225. Руководство массовыми беспорядками или их организация, что влечет за собой насилие, погромы, поджоги, применение взрывчатых средств, а также вооруженное сопротивление представителям властей, что подразумевает лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.
Речь идет о погроме, учиненном на Батумских улицах в ночь с 11 на 12 марта, в ходе которых пострадали около 30 человек. Большинство из них – представители правоохранительных органов. Что касается ущерба, причиненного городу, то он оценивается в 150 тысяч лари. Причиной беспорядков стало задержание жителей Аджари. Они оказали сопротивление полицейским, посчитав, что за неправильную парковку автомобиля им выписали несоразмерно высокий штраф. В отличие от той ночи, за взятием под стражу в Батуми Мераба Гогуберидзе и в Тбилиси Иракли Чхвиркия уличные протесты не последовали. Мерабу Гогуберидзе сегодня меру пресечения не избрали. Судебный процесс в Батумском городском суде был перенесен из-за неявки обвиняемого, говорит адвокат Гогуберидзе Заза Папидзе.
Мне неизвестна причина, почему моего подзащитного не доставили в суд. Без него процесс не мог состояться. Патрульная полиция была обязана его доставить. Он ведь задержан по статье Уголовного кодекса и не имеет права на свободное передвижение. Поэтому сам бы не смог прийти. К тому же до сих пор стороне защиты не переданы доказательства обвинения. У нас не было возможности ознакомиться с материалом дела.
По словам адвоката Гогуберидзе, не признают свою вину в организации беспорядка в Батуми. Необоснованными считает обвинение Иракли Чхвиркия. В его защиту вступилось оппозиционное нацдвижение. Его задержание в партии расценили как факт политического гонения.
Иракли Чхвиркия из-за нарушения партийного устава больше не является членом нацдвижения. Но одно дело – нарушение партийной дисциплины, а другое – тяжкое уголовное преступление, в котором его обвиняет прокуратура Иванишвили. Не стоит забывать, что высшие должностные лица с первого дня стараются политизировать эти события и использовать их против оппозиции.
Дело в том, что представители правящей силы «Грузинская мечта» за батумскими погромами узрели руку националов. Но за исключением Чхвиркия, среди ныне находящихся под стражей за участие в беспорядках в Батуми 19 человек, ни одного представителя или активиста оппозиционной партии нет. Задержанных навестила представитель омбудсмена в Батуми Циала Катамидзе.
Нас интересовало, были ли нарушены процессуальные нормы при задержании и нет ли в каких-либо других претензий у задержанных. Они заявляют, что при их задержании не было фактов избиения, насилия и других нарушений. Однако оба не согласны с предъявленными им обвинениями.
Примечательно, что в ходе следственных мероприятий ныне задержанный Мераб Гогуберидзе был допрошен 15 марта в качестве свидетеля. За несколько дней до погрома он в своих постах в соцсетях обвинял начальника главного управления патрульной полиции Батуми Каху Бухрадзе в том, что тот позволял себе оскорбительные высказывания в адрес аджарцев, исповедующих ислам, и требовал его отставки. Однако в многочисленных комментариях к грузинским СМИ он в то же время заявлял, что лично не был свидетелем оскорбительных выражений Бухрадзе. Сам главный полицейский Батуми Бухрадзе, не так давно назначенный на эту должность уроженец Корейского района, категорически опроверг утверждение, что он позволял себе подобное высказывание. Аппарат народного защитника ранее подверг критике правоохранительные органы за неадекватное реагирование на беспорядки в Батуми и за отсутствие оперативности в расследовании дела. Почему сегодня обвиняемый в организации беспорядков Гогуберидзе не был доставлен в суд, следственные органы Батуми не разъяснили. Так же, как и не сделали никаких заявлений по поводу проходящего расследования. Соответственно, остается непонятным, предъявили бы правоохранительные органы обвинения Гогуберидзе, если бы он не попался за непристегнутый ремень автомобиля. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Второй месяц на Сухумской набережной идет строительство ресторана, которое не согласовано с властями самопровозглашенной республики. Прямо на бульваре заливают фундамент под капитальное строение. Власти города отказываются комментировать ситуацию, называть именно хозяев и застройщиков. А жители города возмущают сам факт застройки набережной, зеленая часть которой сокращается с каждым днем. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
Знакомый архитектор, с которым я как-то говорила о планировке Сухума, выразил восхищение тем, как профессионально, просто и лаконично это было в свое время сделано. Ровная сетка улиц, четкая красная линия домов, широкая и зеленая набережная, которая тянется вдоль всего центра города. Сухумская набережная – это излюбленная прогулочная зона для горожан и гостей нашего города. Вдоль ее прохожей части тянется прекрасный зеленый бульвар с массой деревьев и кустарников. Они цветут, сменяя друг друга почти круглый год. Красота и посещаемость набережной превратила ее в лакомый кусок для тех, у кого есть деньги, влияние и неуемное стремление к извлечению прибыли. Далеко ходить не надо. Строй ресторан прямо у моря, в бульварной зоне, и посетители к тебе приплывут сами, как золотые рыбки в прямом и переносном смысле. Неприятным сюрпризом для многих горожан, отдающих предпочтение парковой зоне, стало строительство ресторана на набережной сразу за зданием Национальной библиотеки. Можно было без ущерба для бизнеса отступить метров на 10 от бульвара и там построить заведение для приема пищи. А голодавшие клиенты прошли бы с легкостью эти метры, но хозяева решили иначе. Они стали вбивать сваи, делать опалубку и заливать ее бетоном прямо под деревьями набережной. Все, что удалось узнать об этом строительстве, что оно является незаконным, так как никакие разрешения получены не были, никаких согласований проект не прошел. Ни главный архитектор города Тамара Лакарба, ни мэр города Адгур Харазия комментировать ситуацию не хотят. Имен строителей не называют. Можно только предположить, что ребята, которым позволяют так себя вести и не считаться ни законом, ни с властями, судя по всему, достаточно влиятельные. Ибо с нарушителями послабее городские власти обычно все-таки как-то справляются. А тут мэр города заявляет, что он видел проект и одобрил его устно. Очень тревожным является такая демонстрация всему населению страны, что в ней власть принадлежит не закону, не госорганам, а людям с определенными связями и влиянием, которые делают то, что считают нужным и как считают нужным, а мэр города это дело устно одобряет. Закон в данной ситуации с легкостью обошли, несмотря на то, что есть земельный кодекс, и в нем статья 84, которая говорит о том, что прибрежные земли, прилегающие к побережью Черного моря шириной 100 метров в пределах города, имеют особый правовой статус и особую ценность. Их изъятие не допускается без решения Кабинета министров. А также есть ряд нормативных документов, которые требуют обязательного согласования и утверждения любого проекта строительства в городе с управлением по строительству и архитектуре. Ничего из того, что закон предписывает, сделано не было. Единственное, что отрадно, что в эту ситуацию включилась прокуратура, и прокурор города Руслан Тыркба сообщил, что проводится проверка законности строительства. Но есть и другая сторона проблемы – сама застройка набережной. У нас есть прекрасный пример того, к чему это может привести. Это ближайшие российские города – Сочи и Адлер. В Адлере, например, большая часть набережной так плотно застроена, что пешеходная зона упирается в частокол зданий, примыкающих друг к другу. Излишне даже говорить о том, что эта часть уже не может быть зоной отдыха и рекреации. И только там, где остался зеленый бульвар, человек может посидеть, отдохнуть, полюбоваться морем, подышать чистым воздухом и ароматом цветущих растений. Но старая как мир истина печальна. Она подсказывает, что там, где царит жажда наживы и беззаконие, человеку и природе не остается места. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Новшество от политического центра Герчи. Теперь вместо того, чтобы идти в армию, можно стать священником новой церкви, недавно основанной членами политического движения Зураба Джапаридзе, прославившегося в последнее время борьбой за легализацию легких наркотиков. Владимир Унанянц разбирался в причинно-следственных связях основания новой религиозной организации в Грузии.
Новое религиозное течение как возможность откосить от армии. Новый политический центр Гирчи вслед за инициативой декриминализации марихуаны привлек внимание общественности очередным оригинальным ходом. Движение основало религиозную организацию под названием «Христианская евангелистско-протестантская церковь «Библейская свобода». Одной из привлекательных сторон новой организации для молодежи, отмечает Гирчи, будет возможность вполне официального уклонения от службы в армии. В частности, молодые люди будут зарегистрированы как священнослужители и тем самым будут освобождены от обязательной воинской повинности. В настоящий момент этой возможностью уже воспользовались 6 человек, говорит Арчил Хачидзе, называющий себя епископом новой церкви.
Они смогут проповедовать свободу с учетом тех принципов, на которых мы стоим. Они стали священнослужителями, и у них уже есть легитимация и благословение на проповедь, потому что мы благословили их на бытие священнослужителями. Они могут распространять любовь и доброту.
Впрочем, цели у новоявленных священнослужителей вполне земные. Члены Библейской свободы, зарегистрированные в середине марта как юридическое лицо, считают, что обязательная воинская служба – не что иное, как институт рабства, при этом указывая на то, что 75% призывников идут не в Министерство обороны, а охранниками в другие учреждения, потому что так якобы хотят чиновники. По словам одного из так называемых священников Нукзара Табатадзе, он считает себя православным христианином и единственной причиной членства в новоявленных церкви называет нежелание идти в армию.
Мне пришла повестка, меня вызвали в комиссариат и сказали, что мне придется идти в армию. Я не хочу становиться мазохистом, резать себе руки и наносить себе вред. Поэтому единственным выходом не идти в армию для меня оказалось вот это.
По словам основателя грузинского центра стратегического анализа Зураба Агладзе, в законодательстве остались недочеты, и гирчи прекрасно используют эту лазейку.
Они, гирчи, не нарушают закон. И, наверное, нет смысла силой уводить людей в вооруженные силы. Будет лучше, если выделенные на них ресурсы будут потрачены на профессиональную армию.
В парламенте страны инициативу нового политического центра гирчи восприняли как шутку, и в правящей партии в оппозиции считают вопрос комичным и незаслуживающим внимания. Председатель же гирчи Зураб Джапаридзе уверен, действия, предпринятые им и его сторонниками, приведут к определенным результатам.
Пусть смеются над действиями гирчи, развлекаются, это не проблема. У основателей этой религиозной организации, естественно, являющихся членами гирчи, есть определенные видения, в том числе и того, как можем подключить эту религиозную организацию и ее участников к пропаганде идеи свободы. В конечном итоге, это и есть цель данной религиозной организации, что идентично цели гирчи, потому что и мы заняты тем, что боремся за большую свободу, личную выбор.
Между тем, если рассматривать инициативу серьезно, остается большим вопросом, может ли членство в Библейской свободе помочь избежать воинской повинности. По словам главы Государственного департамента по мобилизации и координации призыва на военную службу Гочи Харшиладзе, соответствующие полномочия структур давно определены.
Полномочия решать, кому идти или не идти в армию, есть у созданных при органах самоуправления призывных комиссий. На основе их вердикта происходит принятие всех решений о призывах или отсрочках.
Будет ли юридическому лицу под названием Христианская Евангелистско-Протестантская Церковь Библейская Свобода в действительности присвоен статус религиозной организации, неизвестно. Но, по мнению наблюдателей, это крайне маловероятно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Конфликтная ситуация в коллективе Сухумского роддома, усугубленная во второй половине прошлого года рядом случаев смертей новорожденных, вылилась в начале этого года в освобождение от должности замглавврача по родовспоможению республиканской больницы Риты Трапш. Однако недавно Сухумский городской суд восстановил ее в этой должности. Впрочем, Минздрав самопровозглашенной республики так и не исполнил решение суда. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сухумский городской суд в открытом судебном заседании под председательством Орхана Чедия рассмотрел гражданский иск Риты Трапш к республиканской больнице и принял решение о восстановлении ее в должности заместителя главного врача этой больницы по родовспоможению и оплате вынужденного прогула. Хорошо известно, что это не рядовой трудовой спор, что за этим решением стоит давняя конфликтная ситуация в коллективе Сухумского роддома с 2013 года, реорганизованного в родильное отделение республиканской больницы. И эта ситуация не раз привлекала к себе пристальное общественное внимание. Достаточно сказать, что 27 декабря прошлого года на пресс-конференции, посвященной итогам года, президент Абхазии Рауль Хаджимба уделил этой теме немало времени. Вот что им тогда было сказано. Я принял для себя единоличное решение. Руководство роддома после Нового года 15 числа будет другим. Когда нет соответствующей рабочей обстановки, когда все друг друга грызут, когда практически нет того климата, который позволит роженице нормально родить здорового ребенка, значит, наверное, что-то не так происходит в этой среде. Конец цитаты. Президент добавил тогда, что пусть несогласные подают в суд, но он твердо решил, с нездоровым суровой обстановкой в коллективе медиков надо заканчивать. И вот, словно восприняв эти слова за совет, Рита Владимировна Трапш, которая возглавляла этот коллектив более 5 лет, подала в суд. Сама она на заседание суда не ходила. Ее интересы в нем представляли адвокаты Мадина Хагуш и Анна Званбая. Представителем ответчиков республиканской больницы в лице главврача Тамаза Цахнакия и Министерства здравоохранения в лице министра Анзора Гоова был адвокат Омиани Логуа. После появления мотивировочной части решения суда можно познакомить общественность с доводами, которые послужили его основанием. Итак, приказом ИО главврача республиканской больницы Аслана Берзеня 13 января сего года Рите Трапш был объявлен выговор, с которым Рита Владимировна была ознакомлена 17 января. А 18 января приказом министра здравоохранения Анзора Гоова она была освобождена от должности замглавврача по родовспоможению и ознакомлена с этим приказом. За ней сохранена должность заведующей акушерско-физиологическим отделением и полштатной единицы врача-акушер-гинеколога. В мотивированном решении суда говорится, что Рита Трапш была освобождена от должности в связи со сложившейся ситуацией в коллективе, повлекшей грубое нарушение этики и деонтологии. Но в приказе министра отсутствует ссылка на соответствующий пункт статьи 56 Трудового кодекса Республики Абхазия, предусматривающий основание увольнения работника по инициативе работодателя. В обоих приказах не содержится указания на конкретный дисциплинарный поступок, за совершение которого Трапш подвергнута дисциплинарному взысканию. Приказам не приобщены соответствующие документы, подтверждающие нарушение Трапш этики и деонтологии. Отсутствуют данные о том, какие именно действия, нарушающие правила этики и деонтологии, и в какое время она совершила, какие трудовые обязанности, возложенные на нее должностной инструкцией и трудовым договором, она нарушила, а также о том, чем была обусловлена необходимость применения к ней дополнительного дисциплинарного взыскания спустя 5 дней после объявления выговора. В тексте сказано, что в силу статьи 209 Гражданско-процессуального кодекса Республики Абхазия решение о восстановлении на работу подлежит немедленному выполнению, конец цитаты, судебными исполнителями. Затем было возбуждено исполнительное производство, и они не раз предупреждали Минздрав, что за неисполнение решения предусмотрена ответственность. Тем не менее, оно не выполнено. Ответчики тем временем обжаловали решение горсуда в Кассационную коллегию Верховного суда Абхазии. Дата рассмотрения кассационной жалобы еще не назначена. Мы будем следить за развитием событий по судебному рассмотрению исковых требований Риты Трапш. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса. Время рубрики «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался Сергей Бригвадзе.
Райцит, что вы знаете о Дитгорской битве?
Мы знаем, что это была величайшая победа для Грузии. Она произошла во времена правления Давида Строителя в 1121 году. Наверное, об этой битве знает каждый грузин. Мне, например, родители с раннего детства рассказывали об этом историческом событии. Да и в школе мы много чего узнали о Дитгорской битве.
Как вы считаете, стоит ли объявлять этот день выходным?
Что касается выходного дня, я не вижу в этом особой необходимости. Конечно, я не против. Естественно, еще один выходной день – это хорошо. Но, повторюсь, никакой необходимости в этом я не вижу.
Мы и не перечислим всех важных для Грузии исторических событий. Однако победа в Дитгорской битве, без сомнения, является таким. Было бы, конечно, очень хорошо, если бы этот день стал выходным.
Думаю, стоит отмечать его и разными праздничными мероприятиями, ведь это была одна из важнейших для нашей страны битв.
Тидгорская битва принесла Грузии одну из важнейших побед за всю историю существования нашего народа. Конечно, хорошо было бы, если бы в этот день как-то особо отмечался в стране. Что же касается выходного, то я приветствую это решение. Если это не отразится на зарплате и пропуск будет оплачен.
А как вы считаете, должны ли проводиться какие-нибудь праздничные мероприятия в этот день?
Насколько я знаю, у нас в Грузии есть монумент, посвященный Дидгорской битве. Несколько каменных мечей, вкопанных в землю. Можно было бы там устраивать концерты или другие мероприятия, которые часто проходят в Грузии и посвящаются разным событиям в истории нашей страны. Это событие действительно стоит празднично отмечать. Ведь эта победа важна для страны, и каждый грузин говорит о ней с гордостью. Конечно, было бы хорошо, если бы этот день объявили выходным, но не днем, когда все просто будут сидеть дома. Стоит, к примеру, устраивать бесплатные выставки оружия 12 века, с помощью которых сражались наши предки, другие исторические выставки. Так, к примеру, туристы смогут больше узнать о нашей стране, да и не только туристы. Уверен, что многие грузины не знают об этом историческом событии. Думаю, такой праздник будет действительно интересным.
Конечно, этот день обязательно должен быть выходным, и его обязательно нужно отмечать. Сегодня мы живем в такое время, когда подобные исторические события начали восприниматься как сказки. Между тем, грузины не должны забывать о том, какие тяжелые битвы им удавалось выигрывать. И напоминанием об этом может стать этот праздник.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Сухуми нашего постоянного автора Изиды Чания.
Абхазское общество всегда было чрезмерно политизировано. Есть у меня даже подозрение, что наше общество волнует проблема, только если рядом с ней фигурирует имя конкретного политика. Вероятно, поэтому ощущение праздника всегда присутствует на мероприятиях, связанных с выборами, митингами, акциями протеста. Когда между этими массовками возникает пауза, мы явно начинаем скучать и пытаемся заполнить образовавшуюся пустоту. Например, мы активно принимаем участие в выборах за пределами Абхазии. Вчера в социальных сетях абхазские сторонники Эммануэля Макрона и Мартин Ле Пен отдавали свои голоса французским политикам, не обращая внимания даже на ураган, который рушил деревья и сносил крыши домов. Это выглядит еще более комично, если учесть, что простые французы чаще всего не знают не то, что об Абхазии, но и весьма расплывчато представляют, где вообще находится Кавказ. Но нам все равно. Главное быть причастными хоть к каким-то выборам. Это как у тех курильщиков, которые вспоминают, что хотят бросить курить, запасаясь впрок очередным блоком сигарет. Тем временем наши дурные привычки по душе политикам, которые вполне успешно используют их для манипуляции общественным мнением в своих целях. Безобидными, на первый взгляд, опросами в весьма политизированных группах забит абхазский сегмент интернета. Вот скажите, кому кроме абхазов может быть интересна оценка депутатов парламента прошлого созыва? Но мы бились за каждый голос, и теперь депутаты с уголовным прошлым и настоящим могут гордиться количеством своих сторонников. Или объясните мне, зачем с преамбулы, если бы выборы были сегодня, голосовать в Фейсбуке в минувшее или будущее воскресенье за президентов, спикеров, мэров и премьер-министров? При том, что к прямым выборам в данном случае имеет отношение только президент. Спикера избирают депутаты парламента, премьер-министра и мэров назначает президент. А еще эти опросы зачастую никак не согласуются с реальностью. Вот одно из таких голосований о том, кто займет кресло спикера. Политик, за которого проголосовало более 70% пользователей ресурса, не был даже выдвинут на должность спикера. А избранный спикер парламента не числился в опросе. Смешная деталь. Около 4% участников группы проголосовало за человек, который вообще не является депутатом парламента и, следовательно, не мог быть спикером. Но все не так сюрреалистично, как на первый взгляд кажется. У этой забавы есть определенная цель – повышение рейтинга того или иного политика, вступившего на тропу войны за какое-нибудь кресло. И так как в области социальных опросов в стране образовался вакуум, то наши доморощенные пиарщики, заполнившие его, не заморачиваются частотой опросов, в котором наряду с членами партии участвуют и двойники-анонимы, и различные неопознанные объекты. Лидером опроса с большим отрывом от всех остальных всегда оказывается кандидат того ресурса, который инициирует опрос. Дальше на эти так называемые опросы нанизывается общественное мнение, а затем и гражданская активность. Часто получается. Даже мы, журналисты, нет-нет, да и сошлемся на эту сомнительную статистику, потому что в стране нет ни одного социологического центра, который бы профессионально занимался изучением общественного мнения. Ведь все, кто сегодня говорят о каких-то тенденциях в абхазском обществе, определяют их на глазок, да и в фокусе у них обычно не более чем центральная часть Сухума. Тем временем никому не ведомо, что думают и какими проблемами живет вся остальная часть страны по обе стороны от столичного проспекта Мира. Специально для «Эхо Кавказа» и Зидачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Нана Плиева. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Всего доброго. До завтра.